Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он экинчи сентябрь, текшембе кечки берүүнү мен Сабыравды Момунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыдагы уктурууда суицид темасына кайрылабыз. Кыргызстанда өз жанын кыюуга эмне себеп болуп жатат?
Алдын алуу иштери аз болуп аткандыгына байланыштуу ушул маселе абдан үй-бүлөгө таасир этип атат. Аялдар бул проблемада өтө чоң риск деп коебуз. Аялдар өзүнүн проблемасы менен өздөрү жаңгыз калып калып атышат да.
Кыргызстанга Бириккен Араб Эмираттарынын ири компанияларынын жетекчилери келип кетти. Жакында президент Садыр Жапаров Эмираттарга барары айтылды. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын араб өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсүн талдап беребиз.
Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираты ортосундагы сооданын көлөмү 22,3 миллион долларды түздү. Былтыркы жылга салыштырганда 3,9 эсеге көбөйдү.
Бул темаларга бир аздан соң кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угулалы.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстан атайын кызматты кармап кеткен баткендик тургун Куанышбек Акматов үй камагына чыгарылды. Бул маалыматты Куанышбектин атасы Абдылахат Акматов азаттыкка билдирди. Уулу менен телефондон сүйлөшкөнүн ал учурда Тажикстандын Кожент шаарында үй камагында экенин айтты.
Бала чыккан өшөктө бирөөнүн үйүндө турат. Азыр сүйлөштүм. Хакимиеттер десе 18% жөнөттүм. Подпискага алып чыккан. Кудай кааласа 2 күндөн кийин 3 күндөн кийин чыгат.
Тажикстан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 6-сентябрда Баткен районунун 3-деби айылынын тургуну Куанышбек Акматовду кармап кеткен. Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлагандай, Куанышбек Акматовду тажик чек арачылары транзиттик жолду кармап, ага Тажикстандын жарандарына чөп сатууга аракет кылган деген айып койгон. Кармоо учурунда Кыргызстандын жаранынын жанынан болжол менен 100 килограмм альп ферула чөбү табылган. Баткендин тургунду бошотуу боюнча эки өлкөнүн облустук ички иштер башкармаларынын башчылары сүйлөшүп жатканы кабарланган. 4 ай мурда Кыргызстан тарап Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан, Тажикстан тараптан чек арада каттамдар жабылганы айтылган эмес. Ошого карабай Тажикстандын күч кызматтары буга чейин 4 кыргызстандыкты чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген кире менен кармап, бирөөнү 5 жылга эркинен ажыраткан. 12-сентябрга карата Кыргызстанда 75 адам коронавирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан ырасталды. Ошону менен былтыр марттан бери коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 177,158 адамга жетти. Оорудан 171,428 киши сакайды. Акыркы суткада элдетен 3 адам көз жумду. Жалпысынан коронавирустан каза болгондордун саны 2572 адам. Ушул тапта 1046 бейтап ооруканада 655 киши үйүнөн дарыланууда. Коронавирус элдети дүйнө жүзү боюнча 255 миллиондон ашуун адамга жугуп, 4,16 миллиондон ашуун кишинин өмүрүн алды. Элдети 201 миллиондон ашуун киши жеңип сакайып чыкты. Америкалыктар 11-сентябрь апаатынын 20 жылдыгын эскеришти. Нью-Йорктогу куш мунаранын ордуна курулган 9-11 мемориалына терактан каза тапкандардын жакындары чогулду. Арасында айрымдары жоготкон жакындарынын сүрөттөрүн кармап турушту. Эскерүү иш-чарасына президент Джо Байден жубайы менен катышты. Мындан тышкары мурдагы президенттер Билл Клинтон жана Барак Обама, Нью-Йорктун 2001 жылкы мэри Руди Жулиани дагы болду. Саясатчылар сөз сүйлөшкөн жок. Эскерүү учурунда жалпы 6 жолу жымжыртык жарыланып, кечке жуук Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун ордунан асманга карай кош мунаранын элеси сыяктуу жарык берилди. 2001 жылы 11 сентябрда жанкечтер барымта алган жүргүнчү учактары Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасына, Пентагондун имаратына уронган. 4-үнчү учактагы жүргүнчүлөр террорчуларга каршылык кылып, натыйжада учак Шанксвиль талаасына кулаган. Мунун бардыгы бир убакта 1 саат 42 мүнөттүн ичинде болгон. Апааттан 3000 адам каза тапкан. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Унаа мамлекеттик ишканасынын машиналарды каттоочу күбөлүк планктарын даярдоого жарыяланган тендер тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн расмий сайтына жарыяланган видео кайрылуусунда Марипов президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Унаа мамлекеттик мекемесинин иши текшериле баштаганын айтты.
Тендердин жыйынтыктары 30 августта жыйынтыкталмак. Биз муну министрлер кабинети атайын иликтөө жүргүзүп, тендерди жыйынтыгын ошол замат токтоттук. Анткени токтотпосок мунун жыйынтыгы күбөлүктүн баасы 2 эсеге кымбаттап кетмек. Ошон үчүн ушундай жыйынтыкка барып токтотконбуз.
Марев Тумбек эмнешинче текшерүүнүн жыйынтыгы эртең 13 сентябрда коомчулукка жарыяланат. 11 сентябрда журналист Болот Темировтун Темиров Лайф каналы ишканадагы тендер тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда Түмөнбаев өзү тендерди утуп алган Госнак ишканасы негиздөөчүсү экени, президент Садыр Жапаровдун кудасы экени да айтылган.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жаңылыктарды толугу менен Азаттык чеки ток сайтынан таба аласыз. Эмертең Каварайма Алматы. Эртең 13 сентябрда Ысык Көл облусунан башка аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Баткенош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 27, Бишкекте болсо түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус жылы болот. Баяндарга өтөбүз. 10-октябрь суицидке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Дүйнөдөгү ар бир 100-үнчү өлүм өз жанын кыюу менен иштешет. Кыргызстанда аймактарга бөлүп келгенде Ысык Көлдө өз жанын кыйгандардын саны көп. Экинчи орунда Чүй анан Нарын облусу турат. Алдыда Кыргызстанда өз жанын аша кетүүгө эмне себеп болуп жатат, кантип алдын алса болот деген суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Көңүл буруңуз, макалада суицид менен сүрөттөлгөн учурлар камтылганын эскертебиз. Дүйнөдө ар бир 40 секундта бирден адам өз жанын кыят. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жылына 700 миң адам жашоодон аша кечкенин эсептеп, суицидден ВИЧ, безгек, эмчек рагы же болбосо согуштардан да көп адам көз жумарын маалымдады. Кыргызстанда акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар көбөйгөнүн адистер айтышууда. Бул психологиялык оор чечимдин алдын кантип алса болот? Алдыда ушул суроого жооп издейбиз. 12 жаштагы Гүлзада Бишкектеги гимназиялардын биринде 6-чы классты аяктап жаткан. 24 майда ал окуу китептерин өткөрүп, классташтары менен 1 сентябрга чейин коштошолу деп үйүнө 1-2 саат кеч келген. Апасы буга ачууланып, кызын тилдеп, колу да тийген. Мунун баарына алардын жанында Батирде жашаган Эленора күбө болгон. Ал кызга апасынын, өгөй атасынын ал тургай тайкесин да колу тийип жүргөнү мурда да байкачу. Гүлзада коңшу эжекеси Эленорага кээде ыйлап, арман айткан күндөрү да болгон. Бирок 24 майдагы апасынын жемесине таарынган Гүлзада өмүр менен кош айтышаарын коңшу эжекеси ойлогондо эмес.
Жакшы окутту, жакшы дагыс болчу. Тоюп кеткен болуш керек ал жашоого. Аны мен жакшы көрүп, кулагын сымгалтар, кулагын тестирип, сөөкөр тактырып берип, тилерге эметсе эле жиним келчү да менчи эмнеге мынтишет деп жанан көңүлүн көтөрөйүн деп анда санда акча берип койчумун. Анан мен болсо аны сооротуп койгом, эй эметпе, переживать этпе, мамалар жаман болсун дебейт, ыйлаба деп ушинтип коенин кой мен кеттим деп кетип калгам да. Антиги байкеси келип эле ошентип мага чалып атты да анан эшиктин баары ачык дейт анан жакшылап ошондо сразу бирдекени сездим да, жүрөгүм бокти түштү да анын. Эй ошону карачы туалет жактардан десем эле анан кайра бир минутадан кийин чалып туруп эле анан асылып калыптыр деп кыйкырып атпайбы. Анын эжесине чалып, мен жетип келдим, уже жаны чыгып калыптыр да. Анын мойнун чечип туруп жерге жаткырып койуптур. Жерге жаткырып мамасы келди, мамасынын жумушундагылар келди. Сот медэкспертиза келип карачы. Өлө укмуш зычу болуп турбайбы. Милиция келип ошентип анан алып кетип кетти өгүн Таласка.
Эленоранын айтымында Гүлзаданын өлүмү расмий документтерде суицид катары катталып, бирок аны ага жеткирген шектелген жакындарынын жоопкерчилиги каралган эмес. Психиатр, психологдор Кыргызстанда акыркы мезгилде жашоодон аша кечкендердин көпчүлүгү өспүрүм курактагылар экенин айтышууда. Акыйкатчы институттун 2016 жылдагы отчетунда 95 өспүрүм өз жанын кыйып, анын 40 ата энеси менен чыр чатактан кийин 7 ата энеси алыста болгондуктан 4 оорусуна байланыштуу 2 материалдык кыйынчылыктардан улам суицидке барганы аныкталса, 23 эмнеден улап жашоо менен кош айтышканы билинбей калган. Жыл сайын орто эсеп менен 18 чыга элек 100 улан кыз суицидке барууда. 2020 жылы дүйнөдө коронавирус пандемиясы өкүм сүрүп, өлкө карантинге жабылган алгачкы март, апрель айларында эле 10 өспүрүмдөр өз жанын кыйышкан. Пандемия, карантин жана андан кийин келген оор экономикалык социалдык жагдай Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө өз жанынан аша кечкендерди көбөйттү. Республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы дарыгери Кубанычбек Эрмегалиев суициддин себептерин мындайча санады.
Бул учурда азыр подросткалар көп болуп атат да. Өспүрүм балдардын психикасы анча жетилип жакшы боло элек да. Ошол маалда үй бүлөдөн же болбосо ишинен же мектептен окуу жайынан стресстерге түшүп келип калгандан кийин алардын психикасы жана нервный системасы борбордук нервный системасы жакшы калыптана элек болот да. Ошондо анан кийин баардык эле суицидке бара бербейт. Ошо барчулар ошо нервный системасы психикасы начарыраак балдар анан суицидке барып атышат да. Көп ойлошот суицидке баргандарды мен учурунда алып калат же учурунда кармап калат деп. Кийин байкап же болбосо кийин снимать этип калышса анда суицид өлүм менен аяктап атпайбы.
Адистер суицидди психологиялык көрүнүш дешет. Аны терең түшүнүү үчүн адамдын ички дүйнөсүн толук аңдоо зарыл. Адатта 13 жаштан тарта адамда бул жашоонун маани маңызы, өлүм, өмүр сыяктуу түшүнүктөр кызыктыра баштайт. Өз жанын кыйгандардын дээрлик 80-85% турмушта ийгиликтүү, психологиялык жактан жабыр тартпаган адамдар болот. Суицидке баргандардын баары эле стресс болуп, депрессияда жүргөн деп айтуу да туура эмес дешет психоаналитиктер. Кыргызстанда жыл башынан бери бир нече аял өз жанын кыйганы маалым. Алардын өлүмүнүн артында үй бүлөлүк зомбулук турганын жакындары айтканы менен көп учурда суицид катары катталууда. Жалал Абад облусунда 23-апрелде Күнсулуу Эшботоеванын сөөгү үйүнүн короосунда асынган абалда табылган. Беш балалуу келиндин өлүмүн кайын журту күйөөсү суицид дегени менен ата энеси жакындары 24 жаштагы Күнсулуунун өз жанын кыйганына ишенбей күч органдарына кайрылышты. Маркумдун энеси Дамира Жолдошова тун кызы үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгонун айткан.
Өлүп калтыр ишин билбедим, өлүп колума кармас ишин билбедим. Күйөөсүнүн көзүнө тик карабайт эле. Мындай коркуп айыгат болчу. Балам андай десең, мындай десең десем дагы жок. Күйөөсүнүн көзүнө ушундай коркуп турганы билинет эле. Бир маалда кызымдын үйүнө карап эле жөнөп калышты да. Мен чыңырсам, кыздар экен дешим, кыздар ооруп калган окшойт деп кирип барсам, кызымы жапкызып коюшуптур. Жагын тагып, даяр кылып, эл чогулуп бүтүптүр. Шерде жашап туруп мен ошо бар жок даяр болгондо келиптин башка тууган уруктары келип бүтүптүр. Эй айткылачы мага, каерде өлүптүр, эмне болуп өлүптүр десем эч ким айтпайт. Кача милициялар келип атканда анан кийин билип отурам. Кызым такыр өлө турган кыз эмес болчу. Ошо 5.5-6 ортосунда кир жуам деп суам ысыткан экен да. Бул өлө турган адам кир жуам дейби? Өлө турган адам даярданыш керек, бир эмнеден корксо кантип өлүп калганы дагы деле караңгыда магачы.
2021 жылдын январь айында Ысык Көлдө да 2 келин өлүмү суицид катары каралып, алардын мурда үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнү айтылган бойдон калды. Ош шаарындагы Ак Жүрөк кризистик борбору негиздөөчүсү Дарига Асылбекова күйөөсү кайындарынан запкы тарткан келиндердин дээрлик баарында өзүнө кол салуу ою курч болоорун, тилекке каршы зомбулук курмандыктардын арасында суициддин алдын алуу иши таптакыр жүрбөй жатканын белгиледи.
Алдын алуу иштер аз болуп аткандыгына байланыштуу ушул маселе абдан үй бүлөгө таасир этип атат. Аялдар бул проблемада, бул жагдайда өтө чоң риск деп коебуз. Чоң бир ушундай ситуацияга кабылып калып атат. Кантип дегенде аялдар өзүнүн проблемасы менен өздөрү жаңгыз калып калып атышат да. Үй бүлөсү кабыл албайт, же үйүнө барса өзүнүн ата энеси кабыл албайт, тууган уруктары туура түшүнбөйт. Мисалы үчүн кечээ жакында эле, мына бир жума боло элек бизге кайрылганына, ошо больницага жатты 12 күндөн кийин ошо беш сознание келип абдан ур токмок алып таштаган. Токмокту таштап койгондон кийин анан больницадан мен өзүмө өзүм кол салгым келди дейт да. Ошондой ситуациядан кийин баягы аябай психологиялык жактан оор кырдаалга туш келип калат. Баягы билими жок, билим албай калышат да, полноценный жогорку маалыматтуулугу жок мындайча айтканда.
Дүйнөлүк демографиялык тарталда Кыргызстандын калкы 9-сентябрга карата 6,648,166 адам деп көрсөтүлгөн. Өлкөдө ар бир 4 мүнөт сайын бирден бала төрөлөт, 14 мүнөт сайын бирден киши каза болуп, 69 мүнөт сайын бир жаран миграцияга чыгып кетет. Ошондо бир күндө 410 бала төрөлүп, 106 киши каза болуп, 21 киши миграцияга кетип жатат. Ал эми суициддин статистикасы ар бир 100 000 адамга 7%тен туура келет. Суицид боюнча Борбор Азияда Казак Кыргызстан биринчи орунда турат. Андан соң Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан келет. Ал эми Орусия дүйнөдөгү суицид рейтингинде алдыңкы 5 өлкөнүн катарында. Кантип бул оор чечимдин алдын алса болот? Психолог Элдар Акбутин бул суроого мындайча жооп берди.
Өйткени суицид.
Суицид адамдын башкалар укпай калган, жардамга деген кыйкыргы, адам кыйналгандын эң акыркы чегине жеткенде гана жашоодон аша кечет. Адам же өзүнө кол салууну көздөгөн өспүрүмдүн жүрүм туруму суицидке чейин эле өзгөрүп калат. Өлүм тууралуу көп айтып, кара кийинип, өзүн өлтүргөндөр тууралуу кино тасмаларды же анимацияларды көрүп баштайт. Интернеттеги ошондой сайттарды, форумдарды издейт. Ошол маалда анын айланасындагылар балким атене аны кагып, силкип, урушпай мамиле жасаганы дурус. Адатта балага эң жакын адам эне эмеспи? Эне баласынын менталдык саламаттыгына өтө кылдат карашы керек. Кандайдыр бир өзгөрүү болсо, аны анализдеп, баланы урушпай, анын сөзү, көз карашы менен эсептешкенди билиши зарыл. Чоң кишилер менен деле ушундай. Баарлашуу адамдын абалын түшүнүү жолу менен гана ага акыл үйрөтпөстөн өзүнө кол салуунун зыян экенин түшүндүрсө болот.
15 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп жол кырсыгы менен суициддан каза болуп жатышат. Дүйнөдөгү ар бир 100 өлүмдүн бирөө өзүн өлтүргөндөр. Атистердин айтымында Кыргызстанда өз жанын кыйгандардын 22%ден ашууну асынып, 17% дары дармек уулуу заттарды ичип калганы тамырын кесип, сууга чөгүп, бийиктиктен секирип өзүнө өрт коюп же атынып каза болушууда. Ар бир 5-нчи адам суицидке барарда анын себебин түшүндүргөн кат таштап кетет. Анда жакындарынан кечирим сурашып, жашоодон чарчап, тажаганын, эч кимге кереги жок экенин, өзүн өтө күнөөлүү сезерин, ушакка кагылганын же колдоо таппаганын, сүйдөн, турмуштан көңүлү калганын же карызын төлөй албай калганын жазышат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму массалык маалымат каражаттарында суицидти чагылдыруунун этикалык, психологиялык бир катар талаптары бар экенин эскертүүдө. Маселен, кайсы бир атактуу адамдын өлүмүн ийине жибине чейин сүрөттөө эмоционалдык жактан кыйналып турган адамга бир топ оор тиерин эскертет. Уюмдун баш катчысы Тедрос Аданом Гебрейесус дүйнө коомчулугуна суицидти азайтуу тууралуу мындай кайрылуу жасаган.
Every 40 seconds someone loses their life to suicide. Every single loss.
Ар бир 40 секунд сайын бирден киши суицид кылып жатат. Ар бир өлүм чоң трагедия. Суицид дүйнөдөгү бардык адамдардын кары жашына карабай жок дегенде башына бир ирет келчү абалы болуп саналат. Жаныңардагы адамга моралдык жардам бергенди аябагыла. Жашоонун баалуу экенин айтып бергиле. Айрыкча коронавирус маалында өз жанын кыйгандар өтө көбөйдү. Каржылык кыйынчылык, жумушсуздук, социалдык изоляция адамдардын жашоодон аша чабуусуна себеп болду. Айтарым, жашоодон эч качан үмүт үзбөгүлө.
You can find joy in life again. Never give up. Never ever give up.
2003 жылдан бери дүйнөлүк суициддин алдын алуу биримдиги менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 10 сентябрды суициддин алдын алуунун эл аралык күнү деп белгилеп келет. 2011 жылы 40 өлкө бул демилгени колдоп чыккан. Эл аралык байкоолорго ылайык өз жанын эң көп кыйган өлкөлөрдүн сап башында Орусия, Казакстан, Жапония, Кытай, АКШ сыяктуу өнүккөн өлкөлөр турат. Ошондой эле экономикасы өнүгүп келе жаткан Индияда да суициддин деңгээли жогору. 2016 жылы Кыргызстандын Акыйкатчы институту 10 сентябрда Кыргызстанда да белгилеп, суициддин алдын алуу чараларын өлкөдө күчөтүү керек деген сунуш менен өкмөткө кайрылып, колдоо табылган эмес. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бардыгыбыз бири-бирибизге камкөрөлү. Сиз угуп жаткан радио Азаттык. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Анда күндүн соңку кабарлары кыскача. 12 сентябрда Кыргызстанда 75 адамдан коронавирус табылды, илдеттен 3 адам көз жумду. Америкалыктар 11 сентябрь апаатынын 20 жылдыгын эскеришти. Нью-Йорктогу Кош мунаранын ордуна курулган 9-11 мемориалына терактан каза тапкандардын жакындары чогулду. Эскериш чарасына президент Джо Байден, ошондой эле мурда президенттер Билл Клинтон, Барак Обама да катышты. Саясатчылардын эч кимиси сөз сүйлөшкөн жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марибов УНА мамлекет ишканасынын иш машиналарды каттоочу күбөлүк планктарын даярдоого жарыяланган тендери тууралуу түшүндүрмө берди. Мариповтун бекемдешинче тендер келишимге кол коюу электе жокко чыгарылган. Эскерте кетсек, тендерди 518 миллион сом сунуштаган Гознак ишканасы утуп алган. Журналист Болот Темировтун жарыялаган иликтөөсүндө Гознак ишканасынын негиздөөчүсү Турусбек Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кудасы экени айтылган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Уктуруубузду элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттардын бир катар ири компанияларынын жетекчилери иш сапар менен келип кетти. Алар Кыргызстанга энергетика тармагында инвестиция салары кабарланды. Ал ортодо президент Садыр Жапаров жакын арада Эмираттарга бараары айтылды. Буга байланыштуу элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары менен соода жүгүртүүсүн талдадык. Микрофондо кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер менен көбүрөөк соода кылган Кыргызстан үчүнчү өлкөлөр менен да алып сатуусун өркүндөтүүнүн үстүндө. Алардын ичинде Араб жарым аралындагы мамлекеттер да бар. Мында негизинен Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар менен көбүрөөк карым катыш кылат. Алар менен алаканын акыркы эсептерин карап көрөлү. Демек, Кыргызстан аталган 5 өлкө менен 2020 жылы дээрлик 20 миллион долларлык соода жүгүртүү кылган. Жалпы санакта экспорт-импорт теңдей чыкканы менен айрым өлкөлөргө ала тоолук ишкерлер гана товар жеткирери көрүнөт. Мындай картина 2021 жылдын алгачкы жарымындагы эсебин алганда да ачык байкалат. Алтайдагы сандар жалпы соода өскөнүн да көрсөтүүдө. Ошол эле убакта Кыргызстан Араб мамлекеттеринин ичинен, негизинен Бириккен Араб Эмираттары менен көбүрөөк товар жүгүртөөрүн билдирип турат. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметова буларга токтолду.
Ушул 21 жылдын 6 айында Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираты ортосундагы сооданын көлөмү 22,13 миллион долларды түздү. Анын ичинен экспорт 15 миллион доллар, былтыркы жылга салыштырганда 3,9 эсеге көбөйдү. Импорт болсо 6,9 миллион доллар, былтыркы жылга караганда 1,7 эсеге көбөйдү. Эки көргөзгүч тең былтыркы жылга салыштырганда, былтыркы жарым жылдыкка салыштырганда өсүшүн көрүп атабыз.
Бирок Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода жүгүртүүсүнүн өзүн деталдуу карасак, узагыраак мөөнөттө ал тескерисинче кыскарганы байкалат. Тагыраагы алып сатуунун көлөмү 2013-2014 жылдары 227-249 миллион долларга чейин жетип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал кыскарып кеткен. Соңунда 15-20 миллион долларга чейин түштү. Бишкек Бириккен Араб Эмираттарынан көбүнчө тамеке, эфир майларын, парфюмерия жана косметика каражаттарын, китеп жана башка полиграфиялык нерселерди, автоунаа жана алардын тетиктерин сатып алат. Эмираттарга болсо кыргыз жергесинен электр жабдуулары, ар түрдүү аспаптар, эт жана эт азыктары, бал, күйүүчү минералдар, эфир майлары жана башка нерселер жеткирилет. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметованы угалы.
Кайсы товарларды биз импорттойбуз, кайсы товарларды экспорттойбуз, ошону кичине кыскача токтоло кетсек, анда биз Араб Эмиратынан тамеки алып келет экенбиз, эфир майлары, парфюмериялык жана косметикалык буюмдарды алып келебиз, китептер, сүрөттөр келет экен, анан транспорттун түрлүү каражаттары келет экен, анан транспорттун түрлөрү да келет экен. Экспортту карасак, анда эт кетет экен бизден, бал кетет, эт жана эт азыктары, анан жабдуулар кетет, ар кандай жабдуулар, электр машиналар кетип атат, анан оптикалык сүрөт жана өлчөчү аппараттар кетип атат. Ушундай жыйынтыктар болуп атат да быйылкы 6 айдын ичинде. Ошону менен биздин экспорттун жана импортту салыштырганда экспортубуз 8,5 миллионго көп болуп атат.
Ушул жана башка товарлар Кыргызстандан башка да араб өлкөлөрүнө кетет. Өзгөчө кыргыз балы арабтардын сүйгөн азык экени белгилүү.
Элдик экономика уктуруусу.
Ак бал, нарындын ак балы бул ошол азыр Кыргызстанга баардык эле мамлекеттерге кетип атат да, Кудайга шүгүр, уже биздин балды көп мамлекет билип калды.
Бишкектеги сонун компаниясы да араб мамлекеттерине бал экспорттогон ишканалардын бири. Аларда быйылкыга эле 800 000 дана банкага буйрутма бар. Сонун компаниясынын коммерциялык директору Максат Имаковду угалы.
Кыргыз Республикасынан чындыгында көптөгөн товар кетет. Бул негизгиси бал, бул товар эме Кыргызстандын негизинен жалпысынан сапаты, товардын сапаты жакшы болгондуктан ошо араб мамлекети биз жактан аябай көп алып кетет да. Азыркы учурда эми ушунчалык деңгээлге жетти, араб өлкөсүнөн атайын кишилер келип ошол балдын убагында келгенде келип биздин бул жерге келип ошол бал чыгарылып аткан жерге топтоп ар бир балдан өзүнүн эмесин алып өздөрүнүн лабораториясына жиберип качан ошол лабораториядан таза бул да балды экспортко мүмкүнчүлүк дегенде алар ошол балдарга бал челектерге булар пломба басып кетет да, басып кетип анан ар бир учурда ошол балдарды алып кетип турат да. То есть мындай айтканда ушунча деңгээлге чейин жетти да.
Кыргызстандык сонун компаниясы келечекте өзү өндүргөн продукциялардын башка түрлөрүн, тагырагы кыям, жирем, салат жана башка нерселерди да араб өлкөлөрүнө экспорттоону мерчендеп турат. Албетте, алар ансыз деле чет мамлекеттерге сатат, бирок жаңы рынок ар дайым керек. Башка маселе, кыргыз араб алакаларында тоскоолдуктар аз эмес.
Элдик экономика туруусу.
Кыргыз жана араб өлкөлөрүнүн экономикалык алакасынын дагы бир өңүтү бул инвестиция. Ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар мамлекеттериндеги инвесторлор Кыргызстанга жыл сайын түрдүү суммадагы салымдарды жумшашат. Мында да үлүштүн көбүрөгү Эмираттарга туура келет. Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи баштаган делегацияда сентябрдын башында Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаровго жолукту. Мындагы ишкерлер тобу кыргыз жергесинде электр станцияларын курууга кызыгууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев мындай деди.
Араб делегациясынын өкүлдөрү бизге өзүнүн бир мындай көз карашында айтып кетишти, кайсы тармакта ушул энергетика тармагынын ичинде кайсы багытта иш алып барсак деген. Алардын негизги максаттарынын бири бул ошол энергияны кайра жандандыруу булактары боюнча дагы ушул тармакта иш алып барсак деп өзүнүн бир кызыгуусун айтып кетишти. Ал тармакта дагы биз бир нече сунуштарды бердик. Ошонун ичинде баягы биздин кичи ГЭС-терди куруу боюнча дагы өзүнчө долбоорлор бар. Шамалдын энергиясы аркылуу ушул электр энергияны өндүрүү боюнча дагы долбоорлорду сунуштадык. Андан тышкары ушул күндүн энергиясынан дагы электр энергияны чыгарып өндүрүп ушул калкка таратсак деген дагы сунуштарды бердик.
Адатта араб өлкөлөрүнөн келген инвестициялар көбүнчө биргелешкен ишканаларга салынат. Маселен, ошол эле эмираттык ишкерлер менен кыргызстандык бизнесмендер кураган 40 ашуун ишкана бар экени маалым. Бирок адистер соода экономикалык кызматташуунун бул деңгээли дале аз экенин белгилешет. Кеп кезеги саясат жана экономика боюнча талдоочу Азамат Темиркуловдо.
Биздин экономикабызды ошо бай араб өлкөлөрү менен салыштырганда муну комплементарная экономика деп атасак болот. Комплементарная деген бул эки экономика бири бирине окшош эмес. Ошон үчүн бизде бар нерсе аларда жок болуп, аларда бар нерсе бизде жок болуп, бири бирине жакшы жардам берип соодалашып өнүгүп кетсе болот деген мааниде айтылат да. Мисалы эко продукция, алар биздин ошондой экопродукциябызга кызыгып атышат жана бизде туристтик мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Радон сууларыбыз бар, минерал суулары, дары чөптөр, дары баткак, ошонун баарын пайдаланып биз араб өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып бияка курорт, санаторий, здравница, лечебницаларды ачсак болот.
Эксперттер араб инвесторлорунун Кыргызстанга көп келбей жатышын биринчи кезекте өлкөдө стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырышат. Улам-улам инкылап жолу менен бийликтердин алмашышы арабтарды эле эмес, башка инвесторлорду деле чочутат.
Чоң инвесторлор бияка келгенден мындай тартынып атышат деп ойлойм.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда даяр бизнес долбоорлордун жоктугу да мына ушуга себеп катары көрсөтүлүп жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Ошондой эле азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз, азаттык деп издесеңиз болот. Play Market жана App Store'дан. Ошону менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомубуз Дамира Кожобаева даярдады. Техникалык түйлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать перспективы развития возобновляемых источников энергии, так называемой зеленой энергетики, и проблемы, с которыми сталкиваются представители этой отрасли. У нас сегодня в гостях президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева и председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Элеонора Казакова. Бишкекской студии Азаттык, а я Болот Колбаев.
Здравствуйте.
Почему мы решили сегодня поднять эту тему? Потому что эксперты, журналисты, политики пугают нас тем, что эта зима будет тяжелая с точки зрения обеспечения населения электричеством. И сейчас стали даже чаще, чем раньше, говорить об энергоэффективности, о возобновляемых источниках энергии, о зеленой энергетике. И поэтому я решил пригласить вас сегодня в студию. И, Татьяна, буквально несколько, около 2 лет назад мы с вами обсуждали эту тему. Тогда были затронуты насущные проблемы этой сферы, в частности, законодательные. Решились ли эти проблемы за последние 2 года?
Какой хороший вопрос. Решились, потом опять не решились. У нас, как всегда, происходит постоянный процесс улучшения законодательства без того, чтобы его опробовать на практике. Да? Когда мы с вами в прошлый раз встречались, это был, по-моему, 2019 год, как раз были приняты изменения в закон о ВИЭ в 2019 году, после чего начался процесс разработки положения подзаконного акта, которое должно было определить правила игры. Куда пойти, какие документы подать, что сделать, чтобы начать вырабатывать электроэнергию от ВИЭ, скажем, от солнечной большой станции, от ГЭС и так далее. Да? Как это все сделать, как продавать государству, какие документы собирать, какие контракты заключать и так далее. Это положение было разработано и принято к концу 2020 года, после чего начался процесс регистрации тех, кто хотел бы этим заниматься. Затем действие положения было приостановлено, потому что решили, что его нужно переделать, еще более усовершенствовать. Мы усовершенствовали вместе с Министерством энергетики в течение пары месяцев, потом у нас поменялось руководство Министерства энергетики, и затем начался процесс инвентаризации всего законодательства, в рамках которого было решено внести изменения в закон о ВИЭ. И вот этот процесс происходит постоянно. То закон меняется, то подзаконных актов нет, то они есть, но их тоже надо поменять. То есть пока на самом деле какой-то одобренной работающей схемы не было, скажем так, она была, да, вот в конце 20-го, в начале 21-го года, в принципе, схема была, все было хорошо. Но было решено, что она недостаточно хорошая, надо ее еще улучшить. Вот сейчас пока занимаемся.
Насколько я знаю, у вас есть бизнес в этой сфере. Вот за последние годы увеличился ли спрос на технологии, на зеленые технологии?
Вы знаете, он постепенно увеличивается. Интерес населения повышается, и в том числе бизнеса тоже повышается, к энергоэффективности, к солнечным технологиям, которыми мы занимаемся. Но за счет того, что прошлый год все-таки был кризисный, у многих и бизнесов, и населения сейчас пока с финансовыми средствами не очень хорошо, поэтому люди спрашивают, что-то себе решают внутри, видимо, будем надеяться, что накопить, прийти купить. Да, то есть интерес повышается, но пока не могу сказать, что продажи сильно увеличились.
Элеонора, вы занимаетесь малыми ГЭС. Насколько я знаю, у вас существуют не только законодательные какие-то проблемы, но и проблемы, связанные с тарификацией. Вот выгодно ли при существующих тарифах на электроэнергию строить вообще малый ГЭС?
Сейчас, если пересчитать по существующим тарифам ту формулу, которая заложена в закон о возобновляемых источниках энергии, это максимальный тариф 2,24 умножить на 1,3, получается 2,91 сом. Вот, фактически это цена где-то около 3 центов. Угу. Если говорить о строительстве малых ГЭС, в принципе, считается... Ну и в мире по каким-то усредненным показателям, что начиная с 3 центов уже можно начинать строить станции, и они могут быть достаточно рентабельны. Но, опять же, все зависит, как всегда, от проекта. Малые ГЭС в Кыргызстане, они все в основном деривационные, то есть это на небольшой реке водозаборное сооружение, затем идет деривационный канал. И само здание ГЭС. Вот проект подразумевает, значит, определенное техническое решение. Вот от того, какой это деривационный канал, 1 километр или 5 километров, соответственно, будет складываться цена на строительство электростанции. Вот, и, соответственно, вы можете уложиться в эти 3 цента, либо же ваш срок окупаемости по такой цене, которая сегодня есть, продлится на более длительный период. В принципе, небольшие ГЭС уже строить можно, и подтверждение этому есть достаточное количество местных предпринимателей, которые такие стройки уже ведут. Пока еще, скажем так, за счет собственной инициативы в ожидании законов и правил, которые наконец начнут работать, пока это, можно сказать, берут на себя риск. Но, тем не менее, когда мы говорим о тарифах, все-таки, конечно, тарифы, во-первых, у нас установлены в сомах, на них нет индексации, нет привязки к курсу доллара, а оборудования сейчас местного производства у нас нет, либо только-только какие-то зачатки. Это импортируемое оборудование, и, конечно, тарифы должны предусматривать обязательный рост и как бы идти в ногу со временем.
Вы упомянули тариф 3 цента. А у нас готовы вообще покупать по таким тарифам? Или это только для каких-то производств, для коммерческих целей?
Как мы знаем, на сегодняшний день тариф для населения составляет чуть меньше даже 1 цента. Да? Вот. Но это тариф, который предоставляется, скажем так, государством или нашими энергетическими компаниями, мы знаем, что это убыточный тариф. Вот. А если мы говорим о продаже электроэнергии со стороны малых ГЭС и других производителей от ВИА, то это, конечно, тариф для промышленного потребителя, а цены, они будут, мы надеемся, с сентября увеличены. Угу. Вот. Это фактически электроэнергия, которая вливается в общую сеть и продается уже по более высокому тарифу.
Угу. То есть это в основном для промышленности, да?
Исключительно для хозяйствующих субъектов. Понятно, что на сегодняшний день население, имея возможность купить электроэнергию по цене меньше 1 цента, не будет покупать ее по 3 цента и выше, за исключением случаев, когда начинается отключение электроэнергии. Мы как бы пережили уже эту ситуацию в 2008 году, когда нам звонили люди, даже вот население, которые живут в частных домах, они готовы были купить и по 2, и по 3, и по 4 сома, лишь бы эта электроэнергия была.
Будем надеяться, что в этом году не будет такой ситуации.
Все мы очень надеемся, да, но, наверное, зимой мы не избежим локальных веерных отключений в основном в частном секторе, вот, но надо к этому готовиться.
Но, тем не менее, надежды мало, понимаете? Я хотела сказать, что надеяться можно, но нужно и планировать. Нужно планировать развитие энергетической системы. У нас население растет, потребление каждого из нас из года в год растет. Да? Если мы 20 лет назад посмотрим, был один телевизор, холодильник, что-то еще. Сейчас у нас несколько телевизоров, несколько компьютеров и так далее, много гаджетов. То есть не только население увеличивается, но и увеличивается потребление каждого из нас. Поэтому наша энергетическая система уже работает на пределе. Мы уже потребляем все, что мы производим. Mm-hmm. Таким образом, нужно будет либо импортировать электроэнергию, либо производить ее здесь у нас. Mm-hmm. Да? И вот тогда у нас встает выбор, что поддерживать. Экономику Казахстана, например, или нашу экономику, поддерживая наших предпринимателей, которые готовы строить малые ГЭС, солнечные электростанции и так далее.
Да, у нас сейчас все государство и население надеется на объем воды в Токтуульском водохранилище. И вообще, насколько... Есть ли у нас какие-то вот крупные проекты, связанные именно с возобновляемыми источниками энергии?
Ну, Об этом можно задать вопрос Министерству энергетики. Была информация, что заключено довольно много меморандумов, соглашений о строительстве объектов ВИЭ. Однако меморандумы у нас все время заключаются, пока из этого ничего не вышло. Что касается больших проектов в гидроэнергетике, там, ну, Камбарата-1 у нас, у всех разговоры только об этом. Если бы, конечно, была построена эта станция, у нас бы на какое-то время решились энергетические проблемы, потому что она достаточно крупная, да, почти там 2 гигаватта. Но на строительство такой большой станции нужно не менее 10 лет. А вот эти 10 лет, что мы с вами будем делать, да? И потом нужно понимать, что любое добавление к энергосистеме повысит цену на эту электроэнергию. То есть мы построили эту крупную гидроэлектростанцию, а затраты должны лечь тоже на энергосектор, соответственно, должен вырасти тариф. То есть тарифы все равно будут расти, учитывая то, что они уже убыточные и не покрывают ни стоимость там, новых инвестиций, поддержку старого оборудования. Плюс еще необходимо будет вливание для того, чтобы увеличить мощность нашего производства.
А если говорить именно о проектах, связанных с солнечной энергией или с ветряными станциями?
У нас есть несколько компаний, которые занимаются разработкой таких проектов. Есть компания, которая занимается разработкой ветряных станций на Иссык-Куле. Они планируют поставить. Солнечных, ну, несколько компаний, несколько инвесторов, которые заинтересованы в поставить крупные станции, но все пока ждут, пока у нас установится конкретное законодательство, конкретные правила игры, по которым можно будет уже работать и с государственными органами и участником.
То есть все-таки много упирается именно бюрократию, да?
Ну,
законодательство.
Да, это скорее не бюрократия, а действительно правила игры, которые должны быть определены. Если они меняются из года в год, то даже при наличии желания и денег у инвесторов, они не могут начать реализацию этих проектов. Вот. Поэтому то, что касается законодательства, в настоящий момент, как уже сказала Татьяна, идет, скажем так, инвентаризация всех законов и ведомств. И у нас в энергетике происходит то же самое. В настоящий момент в Министерстве энергетики разрабатывается новая редакция закона об энергетике. То есть у нас есть два базовых закона об энергетике и об электроэнергетике, которые работают на сегодняшний день, действуют. Вот. Сейчас в рамках этой программы предусматривается как бы разработка единого закона об энергетике, куда войдут положения, касающиеся и электро- и теплоэнергетики. И параллельно ведется работа над законами об возобновляемых источниках энергии и об энергосбережении. Вот, процесс очень непростой, потому что кроме практиков как бы должно быть еще наличие юристов, которые понимают нюансы, проблемы, существующие в данном секторе, а у нас их очень-очень много в энергетике. И такой еще интересный прецедент у нас, наверное, в законодательстве сейчас создан, потому что у нас сейчас обсуждается и фактически разработаны два варианта сейчас законопроекта по возобновляемым источникам энергии. Один был инициирован депутатами Гюргу-Кенеша, а второй непосредственно Министерством энергетики. Вот мы ждем, когда эти два варианта объединятся в один, и мы уже получим на выходе единый закон.
А если по отдельности?
Ну, как, может быть? А два закон налоговых один, кодекса, два? Да? Или два закона об энергетике?
Я имею в виду, какой-то из них будет принят, а какой-то из них
какой?
Будет
принят. В том-то и дело, да. Но все-таки мы считаем, что в Министерстве энергетики больше специалистов, которые понимают непосредственно специфику сектора. И в законодательном в нашем органе понятно, что процедура разработки законов, как и что, это все-таки роль, да, нашего парламента. Но тем не менее, все технические моменты, тут, конечно, надо решить, кто кому идет в гости, энергетики к депутатам или депутаты к энергетикам, но совершенно очевидно.
А вы как-то участвуете вообще в разработке этих нормативных
документов? Да, мы непосредственно с Татьяной, да, входим в рабочую группу по разработке этих законов, и еженедельно вот у нас проходит заседание, где мы буквально каждое положение, пункт закона рассматриваем, спорим, В общем, очень много мнений, мнение бизнеса и понимание того, как это должно развиваться, чтобы в конце концов мы дали толчок развитию, оно, конечно, наталкивается на, скажем так, оппозицию со стороны энергохолдинга, национального энергохолдинга, потому что мы говорим о повышении, необходимости повышения тарифов, закладываем это в закон. Представители энергохолдинга говорят, да хоть что вы закладываете в закон, у нас нет возможности купить эту электроэнергию. То есть фактически нам нужен механизм, который будет каким-то консенсусом между бизнесом, необходимостью строить и развивать, и возможностями энергосистемы.
То есть проблема состоит не в том, что у нас мало вырабатывается электроэнергии, да? У нас проблема в том, что ее просто невыгодно вырабатывать, да?
Ну да, как бы ее вырабатывается на сегодняшний момент мало по объективным причинам, потому что основной источник – это Токтагульский каскад и наше Токтагульское водохранилище. Есть возможности ее выработать в гораздо более большем объеме, потому что у нас есть ресурсы и водные, и солнечные, и, как сейчас уже показывает практика, и ветровые. Но нам надо создать условия для того, чтобы дать толчок, потому что это строительство будет в любом случае сейчас осуществляться частными предпринимателями за счет частного капитала. А как предприниматель, он заинтересован в том, чтобы получить прибыль и в достаточно короткие, ну, относительно периоды, не через 30 лет.
Тут, знаете, какая-то казусная ситуация возникает, потому что когда у нас мало воды, когда мало воды в Токтагульской ГЭС, у нас закупают электроэнергию у Казахстана в этом году, у Туркменистана тоже. Но эти страны, они предоставляют электроэнергию по более высоким тарифам. И, наверное, было бы выгодней как-то поддержать местных производителей, да, электроэнергии, частников, и покупать у них, чтобы деньги оставались, наверное, здесь.
Вы правильно мыслите, да?
Да, Татьяна уже об этом сказала. Да, мы поддерживаем, мы вынужденно покупаем электроэнергию других. Были даже такие мнения вот определенного круга людей, специалистов, которые говорят, для чего нам покупать электроэнергию, у нас же ее вот летом хватает, зачем нам вроде как городить огород и покупать ее, если мы можем купить у соседей. Мы же не выращиваем бананы, но у нас вот их в достатке, да, или вот в России тоже. Самый, наверное, дешевый продукт там из овощей или фруктов – бананы. Россия же не выращивает бананы. То есть это вот такое мнение. Но электроэнергия – это не бананы, да, она нужна с каждым годом все больше и больше, и зимой, и летом 24/7, как мы говорим. Вот, и соседи тоже развиваются, у них тоже растут потребности в энергии, и в конечном итоге мы должны все-таки говорить об энергонезависимости и об энергобезопасности, если мы хотим, чтобы наша страна развивалась. Тем более, что у нас есть ресурсы. Мы не выращиваем бананы, но ресурсы для производства электроэнергии, свои собственные, у нас предостаточные.
Это и солнце, и ветер, и вода,
и да? И биогаз. Мы про это не говорим, а мы аграрная республика, и мы практически никогда не упоминаем этот вопрос, хотя для Кыргызстана это просто, вот, наверное, тоже один из источников, который Кыргызстан мог бы развивать самым широким образом.
То есть это где-то в регионах, какие-то локальные населенные пункты можно обеспечивать?
То есть, да, на населенный теплом, пункт можно, да, поставить биогазовую установку, которая бы собирала навоз со всей округи, со всего села, возвращала обратно биоудобрения очень эффективные, которые повышают и качество почвы, и урожайность, и биогаз, который можно было локально использовать в этой деревне, то есть построить локальную газовую сеть и пользоваться газом. То есть по нашим расчетам, около 15% сельского населения могло быть обеспечено газом для приготовления пищи через биогазовые установки.
Плюс, да, плюс топливо также, да,
15,
да, для
15% это очень значительно.
56% у нас проживает в сельской местности население, но очень малое количество из них обеспечено газом. Да? И они вынуждены для приготовления пищи использовать чуть ли не кизяк и так далее. То есть это и влияет и на здоровье.
А теперь, если говорить о бизнесе, есть ли интерес со стороны иностранных инвесторов к зеленой энергетике у нас?
Ну, конечно, есть, но любой инвестор, он приходит в страну и спрашивает, так, есть ли у вас закон о ВИЭ, какие у вас тарифы, какие у вас гарантии предоставляются. То есть его интересует, если он вкладывает свои деньги, его интересует, во-первых, чтобы он, ему был гарантированный выкуп электроэнергии, чтобы ему гарантировали, что в его, скажем так, деятельность не будут вмешиваться, не решат, там, что через 5 лет там больше не нужно, не нужна эта деятельность. То есть, грубо говоря, нужно, чтобы государство заключало с ним закон о выкупе этой электроэнергии по определенному тарифу, и чтобы это было гарантировано. Да? Mm-hmm. Тогда он сможет под этот договор взять и кредитные средства, построить и нормально функционировать.
А у нас никаких гарантий нет.
Ну, видите, они постоянно меняются, условия постоянно меняются. То у нас такой тариф, то у нас секой тариф, то правила игры такие, то вот не такие. Поэтому...
Гарантии, любые гарантии, они должны подтверждаться, грубо говоря, документами, да, то есть если есть страховая компания, вы с ней заключаете договор, да, где прописано что, когда и где. Если вы берете деньги в банке, там есть договор. То есть вот такой же договор, он должен существовать и в энергетике, когда идет речь о долгосрочной покупке электроэнергии у производителей, в данном случае использующих ВИЭ. Такой документ, вот договор на поставку электроэнергии от источников ВИЭ, был разработан. Много раз его версия тоже уточнялась, менялась. Он разработан, он находится в Министерстве энергетики, он должен быть утвержден сейчас уже кабинетом министром, потому что это типовая форма во избежание того, чтобы там локальные сети или распредкомпании не меняли его на свой манер, потому что это все-таки договор долгосрочный, и мы его называем именно как раз вот той гарантией, которая должна существовать со стороны государства. То есть, если тариф прописан в законе, то по этому тарифу должен быть подписан документ, гарантирующий возврат средств и получение оплаты за производимую электроэнергию. То есть мы опять возвращаемся к тому, что пакет документов, который определяет правила игры, документооборот, который должен существовать, он должен быть законодательно утвержден, и тогда инвесторы, которые ждут, они придут и будут очень... Активно, мы уверены, что будет очень много предложений.
А почему все-таки запаздывает принятие вот этого закона?
Потому что меняется структура. Как сказала Татьяна, вот в начале у нас был разработан закон и правила положения об условиях выработки электроэнергии от ВИЭ. Но он учитывал структуру энергорынка. У нас было 3 уполномоченных органов. То есть это было... ГКП, Госагентство по энергетике, да, и недропользованию. Это был ГАРТЭК, Государственное агентство по регулированию топливно-экономического комплекса, и Госинспекция по экологической и технической экспертизе. Должно было быть понятно, куда я иду. Вот у меня есть деньги и желания. Куда я должен пойти, куда я должен подать заявку, с чего начать. Кто мне, если есть лицензия, а она предусмотрена законодательством, кто мне ее выдаст, на каком этапе и так далее. То есть положение учитывало наличие вот этих 3 уполномоченных органов и пошагово расписывало, куда я иду, кому и зачем. Затем произошла очередная реорганизация структуры энергосектора. Вновь было воссоздано Министерство энергетики, где были объединены эти уполномоченные органы. То есть процедура, скажем так, неким образом поменялась. Значит, надо внести изменения. То есть если вот сейчас идут разговоры активные уже о том, что, возможно, будет упразднен национальный энергохолдинг как лишняя структура, и многие так считают, то есть произойдет в конечном итоге еще одна реорганизация.
Когда да, еще будут объединять
распредкомпании. Да, если их будут объединять, соответственно, то, что написано в одном законе или в другом, процедура опять будет меняться, мы вынуждены будем опять вносить изменения. И, пожалуйста, то есть инвестор опять ждет, когда, наконец, у нас появится орган единый или структура, понятная всем, чтобы ты мог сделать прогноз.
Если более общее сказать, инвесторы ждут, в общем-то, стабильности.
Да.
Невозможно работать в постоянно меняющемся... Во-первых, как бы зависит все от политической воли. Ну, предположим, она есть. Были высказаны определенные заявления о том, что да, мы вкладываемся в ВИЭ, хорошо, да. Должна быть постоянная структура. Невозможно работать с постоянно меняющимися министерствами, министрами и так далее. То есть это очень сильно затрудняет работу. Да? Это нестабильная ситуация, в которой сложно работать. И последнее, кроме законодательства, как мы уже много говорим, должно быть и исполнение этого законодательства. Не должно быть так, чтобы полномочия какого-то из органов, работающих в энергетике, определены были настолько нечетко, что они имели бы право сказать, подписывайте там, вы подписываете этот, вы вот это не подписываете. То есть все должно быть очень четко определено и должно исполняться. А при неисполнении должны быть последствия административные и уголовные.
Ну, это как все равно прийти в банк, да, принести туда деньги. Ты знаешь, что вот банк дает, берет деньги на депозит под хорошие проценты, да, вы приносите свои деньги. А в банке сегодня один управляющий, завтра другой. Он поменял название и еще что-то. Правила поменялись. И...
Потом проценты поменялись. Да. Потом они решили, что депозит... деньги ваши нужны где-то в другом месте. Да. Понимаете?
Вам обещали, грубо говоря, там 12%. Потом сказали, извините, у нас реорганизация, мы вам больше 3 не дадим. Как бы утрируя, получается так.
А если говорить о локальном уровне, насколько популярны вот эти зеленые технологии среди населения?
Если мы говорим о технологиях возобновляемой энергетики, конечно, они все дороже, чем просто брать электричество от сети. То есть, если у вас есть доступ к сети, которую вы покупаете по 77 ТИН за киловатт-час, конечно, вам будет довольно дорого перейти на АФС.
Да? И если объем не ограничен, да?
Да, и объем не ограничен, да. То есть, киловатт фотоэлектрической станции будет вам стоить 3-4 тысячи долларов.
Угу.
По 77 ТИНов, как вы думаете, окупаемость там будет? Там 30-40 лет, да? То есть пока у вас есть доступ к сети, к дешевой электроэнергии, у нас не будет спроса со стороны частного сектора на такие вещи. Если мы говорим уже про бизнес, да, тогда если там важно непрерывное снабжение электроэнергии, если там важно качество электроэнергии, тогда да. То есть со стороны частного сектора есть спрос со стороны туристических организаций, потому что это, в принципе, такое у нас одна из экономикообразующих такая отраслей, да. Mm-hmm. Немного сельское хозяйство, потому что у них часто бывают какие-то объекты, которые вообще не подсоединены к сети, и там нужно электричество и так далее. То есть вот и третье, пока у нас поддержка международных организаций, которые поддерживают общественные учреждения, школы, садики, больницы.
То есть это какие-то вот проекты, да?
Да, то есть такие три, скажем так, источника спроса на такие решения пока существуют.
Но все-таки вот это изменение климата, маловодье, оно, наверное, как-то должно подтолкнуть население?
Ну, я думаю, изменение к населению все равно на изменение климата, да, его оно не волнует пока оно не проявилось в такой мере, чтобы все это почувствовали, да. То есть население волнует снижение поставок электроэнергии, повышение цен на электроэнергию и так далее. Но нужно понимать, что все мы живем в взаимосвязанном мире, да, все мы связаны между собой. Чем больше мы сжигаем, скажем, угля и других ископаемого топлива, тем больше у нас идет процесс изменения климата, тем больше у нас идет засух, наводнений, таких более экстремальных природных явлений. Соответственно, при засухах у нас или при снижении стока у нас меньше воды в трактогулке, меньше энергии и так далее. Нужно для того, чтобы понять влияние климата на нашу жизнь, нужно быть чуть более информированным, образованным. Да? То есть это вопрос тоже донесения такой информации до населения. Кто этим должен заниматься? Ну, конечно, это нужно начинать прямо со школы, с детских садов, чтобы все понимали, что все мы друг с другом связаны. Невозможно здесь за углом делать одно, и которое не влияет на то, что происходит там, допустим, в двух шагах. Да? То есть нужно понимать, что все ваши поступки приводят к каким-то последствиям.
Те поступки, которые мы совершаем сегодня, они, скорее всего, отразятся на наших детях,
да,
и внуках, да?
Да.
Как-то вот этой категории, наверное, у нас меньше всего... Люди, да,
которые мыслят, понимают,
что да, о том, что будет через там 30-50 лет, все живут здесь и сейчас. Вот, и если людям говорить, да, что вот будет меняться климат, через там 10 лет будет очень холодно или очень жарко, все, конечно, в основном смотрят, как будет холодно этой зимой, да, или этим летом. Но, тем не менее, надо уже задумываться и адаптироваться. Климат менялся всегда и будет меняться. Вот. И источники энергии – это первая необходимая вещь, да, которая в этом может помочь. Угу. Потом мы, конечно, должны все время говорить, особенно в городах, об экологии, о том, чем мы дышим. Вот здесь уже непосредственно касается. Если стало очень холодно, мы можем обеспечить себя источниками, да, нагревательными приборами или одеться. Но если у нас грязный воздух, и мы начинаем болеть, начинают болеть наши дети, вот, то тут уже приходится, да, задумываться.
Ну, мы это не очень позитивной ноте мы закончим наш сегодняшний выпуск. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали перспективы и проблемы развития в Кыргызстане так называемой зеленой энергетики, возобновляемых источников энергии. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева и президент Ассоциации возобновляемых источников энергии Элеонора Казакова. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаты.